Корреспонденты РФИ.
Юлия Грицай.
В четверг служба такси М-такси подала иск к организаторам июльских и августовских акций. До этого то же самое сделали московский метрополитен, Мосгортранс и автомобильные дороги. В общей сложности на 15 миллионов рублей. Как вы думаете, какое будущее ждет эти иски?
Сами иски, это, конечно, я не могу их назвать иначе, как жалкие. Еще до того, как стало известно о последнем иске, было интересное сообщение от Георгия Албурова, который сказал, что в исках в качестве его адреса фигурирует вымышленный адрес, точнее адрес Медведева, который он сообщил в полиции. То есть люди, которые эти иски составляли, причем все подданные на тот момент, брали адрес не где-нибудь, а в полицейском протоколе. Думаю, что эта информация соответствует действительности. Ну и, конечно, очень хорошо эту историю маркирует. Мне кажется, что для понимания, что происходит, это более важно, чем то, что решит по этому поводу суд. Потому что российский суд давно уже не тот орган, который располагает самостоятельным авторитетом в этих вопросах. Я думаю, что никто из тех, кто следил за событиями последних месяцев, не услышав решение суда, не скажет: да, понятно, я верю суду, конечно же, суд не ошибается. Предсказуемым вполне будет, наверное, и решение удовлетворения этого иска. Если даже по каким-то причинам эти иски удовлетворены не будут, наверное, нашу оценку ситуации это сильно не изменит. Сам факт их подачи уже говорит слишком о многом.
Как сейчас в такой судебной системе чувствуют себя адвокаты? Ведь наверняка работать стало гораздо сложнее.
Это далеко не новости последнего времени. Те вещи, которые происходят сейчас с игнорированием защиты, они просто более красочные. Когда, как было в случае с Котовым, дело расследуется за трое суток, и защиту просто выпихивают в суд, при том, что нормальный номинальный срок следствия 2 месяца в России. Это очень наглядно, но как раз адвокаты, которые постоянно работают в этой системе, для них там может быть новый подход, но не новая проблема. Мы привыкли к тому, что нас не слышат. И достаточно сказать, что в наших группах, где общаются адвокаты в интернете, считается в порядке вещей похвастаться, если у кого-то бывает оправдательный приговор, потому что это действительно огромное достижение. Это не должно быть так и не может быть так в системе, которая работает по каким-то современным принципам. Тем не менее, у нас это так. Это не стало стоять таким образом именно в последние месяцы именно в связи с выборами. Это тенденция последних лет 15 как минимум.
А как обстоят дела с обжалованием в вышестоящих инстанциях? Вот, например, юристы мемориала отправили несколько килограммов жалоб в ЕСПЧ, но является ли ЕСПЧ до сих пор авторитетом для российских судов?
ЕСПЧ никогда не являлся авторитетом в собственном смысле этого слова. ЕСПЧ, как правило, большинством тех судей, с которыми мне приходилось иметь дело, воспринимался в лучшем случае как какая-то помеха, когда нужно просто мотивировать, почему твое решение не соответствует тому решению ЕСПЧ, которое тебе показывает защита. А в худшем случае просто игнорируется как что-то несуществующее, потому что карьера судьи совершенно не зависит от того, согласится или не согласится с его мнением Европейский суд. Зависит она только от того, согласится или не согласится вышестоящий суд, российский. ЕСПЧ не является также эффективным институтом, поскольку его решение следует через несколько лет всегда. В тех случаях, когда нарушение представляет собой какой-нибудь штраф или арест на несколько суток, наверное, получить компенсацию в несколько тысяч евро спустя 5 или 6 лет – это осмысленно. Граждане чувствуют какое-то удовлетворение от того, что с ним согласились и его правоту признали. В тех случаях, когда речь идет об уголовных делах, ЕСПЧ просто неэффективен в силу сроков, которые занимает его производство. Но вот человек отсидел 5 лет, а спустя еще 2 года ЕСПЧ решил, что он сидел неправильно. И что толку от этого? Чтобы ЕСПЧ было эффективным, государство должно искренне хотеть соблюдать те стандарты, которые ЕСПЧ и охраняет. Россия этого искренне не хочет. Россия хочет, чтобы в ее дела не вмешивались, но тем не менее ее допускали в разные клубы типа ПАСЕ и подобных международных организаций. Только в тех пределах, в которых это отвечает вот этой глобальной задаче, Россия терпит институции типа ЕСПЧ. И то с постоянными комментариями, что вот-вот мы сейчас оттуда выйдем, если что-то будет не по-нашему.
Вы недавно присоединились к делу о массовых беспорядках как адвокат Егора Жукова, и, как я понимаю, уже минимум один раз его навещали. Как он себя чувствует, и есть ли надежда на положительный исход? И какой именно исход можно здесь назвать положительным?
Мне совершенно очевидно, что не было события преступления. Не было массовых беспорядков. Если спускаться на следующий уровень, то не было состава преступления. В том смысле, что Егор не руководил массовыми беспорядками, как об этом говорят. Даже не столько следствия, сколько разные так называемые источники около следствия. Конечно, практическим результатом должно быть освобождение Егора, как освобождение всех остальных. Чувствует он себя нормально, он молодой парень, физически здоровый. По последним данным, на него не оказывалось никакого физического давления. Мы не утверждаем этого и не заявляем по этому поводу претензий. Конечно, в тюрьме находиться тяжело в любом возрасте, но Егор это приносит, по-моему, достаточно хорошо.
За него представили сотни поручительств. Это подействует? И есть ли вообще прецеденты, когда такие поручительства были плюсом в уголовном деле?
Я не знаю случаев, когда счет поручительств шел на сотни. Мы, видимо, будем ставить эксперимент такого рода. Сами по себе на судей, которые рассматривают вопрос об аресте, конечно, эти бумаги впечатления не производят, нам это уже дали понять. Но то, что за ними стоит, может произвести впечатление администрации. Я бы сказал, что сейчас наш собеседник вот в этом опосредованном диалоге через какие-то ходы защиты, через заявления и прочее, это, конечно, не следствие, не суд, а администрация. Администрация может в какой-то момент понять, это на самом деле в ее интересах, что на ровном месте из-за выдуманной истории про массовые беспорядки ссориться с московским студенчеством, это очень глупо, неблагодарная затея. Что ничего неправильного в том, чтобы сдать назад и признать, что, пожалуй, что следствие погорячилось сперва. Нет, и от этого Кремль не рухнет, и ничего страшного не произойдет.
Как, по вашему мнению, могут повлиять на дело высказывания высших лиц? К примеру, Алексей Кудрин заявил, что правоохранители чрезмерно применяли силу. Сергей Чемезов говорил, что люди раздражены, и это не идет на пользу никому. Пойдет ли на пользу обвиняемым то, что у властей понемногу появляется такая риторика?
Ситуация рабочая. Наша задача тянуть в свою сторону. Это дело не кажется мне настолько безнадежным, как безнадежными бывают некоторые уголовные дела в России. По крайней мере, мне нет ощущения, что потеряна всякая связь со здравым смыслом, что ничего никому невозможно объяснить. Объясняем, насколько это вообще получается.
А общественное мнение может на что-то повлиять? Потому что в июне в деле Ивана Голунова, например, это сработало. Может ли сработать снова?
Ну, я надеюсь, что да, мы, по крайней мере, будем пробовать. То, что сейчас общественное мнение категорически на стороне обвиняемых, в том числе и Егора, мне это очевидно. Я это просто вижу самым наглядным образом.